Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 ноября 2020 года. Блиц-ответы каббалиста 14 августа 2020 года. Вопрос. Какими свойствами должен обладать человек, который выступает публично? Ответ. Он должен просто знать свой предмет, и то, что он говорит, должно быть полезно людям. Вопрос. Есть такое высказывание. Хороший учитель одну меру раскрывает, а две меры скрывает. В чем смысл этого принципа? Ответ. Это духовный принцип. В обычном мире его сложно применить. Вопрос. Какие навыки для работы с аудиторией вы развиваете? Вы как-то над этим работаете, используете какие-то технологии? Ответ. Нет, я не использую никаких технологий, кроме компьютерных, для передачи информации, картинок и звуков. Вопрос. Как можно проверить, влияем мы на аудиторию или нет? Как можно быть уверенным, что повлиял на них хорошо? Ответ. Я вижу это по вопросам и ответам по семинарам. Вопрос. Какие преимущества и недостатки в проведении лекций по одному и в парах, когда один дополняет другого? Ответ. Я не знаю, это ваш опыт, но мне кажется, что это интересно. Вопрос. Есть разные техники, как развивать голос, тембр, громкость выступления. Говорят, что это очень влияет на людей, особенно тембр. Ответ. Этому надо учиться. Но я этого не могу. Мой голосовой аппарат уже не тот, чтобы им так пользоваться. Вопрос. От чего зависит успех выступления? От темы, оратора, потребности слушателей? Ответ. От всего. Вопрос. Что вас вдохновляет давать так много публичных выступлений? Ответ. Я чувствую ответственность. Но сейчас я начинаю постепенно сокращать всевозможные беседы и хочу свести их практически к нулю. Кроме бесед с моими писателями и журналистами. Вопрос. Есть ли у вас какие-то отдельные приемы для разных аудиторий? Вам важно, кто перед вами сидит? Ответ. Нет. Но я должен видеть, с кем я говорю. С молодыми или стариками? Необразованными людьми или учеными? И так далее. В этом разница, но не более того. Вопрос. Как вы настраиваетесь на людей, перед которыми сейчас будете выступать? Ответ. Я не настраиваюсь, а просто пытаюсь донести им, что это за наука, которой я владею. Вопрос. Какие курьезы приключались с вами во время публичных выступлений? Было что-то из ряда вон выходящее? Ответ. Нет. Самое главное, чтобы люди, приходящие на лекцию, представляли, о чем будет идти речь. Вопрос. Что вы посоветуете, если аудитория начинает отвлекаться, перестает слушать? Ответ. Надо закругляться, наверное. Ничего не сделаешь. Вопрос. Вы против фронтальных выступлений? Ответ. Я их не очень люблю, ведь работать с неподготовленной публикой, которая не понимает, что и как, это проблема. Но с другой стороны, ничего не сделаешь. До недавнего времени я много ездил по миру и везде давал лекции и выступления. На радио, телевидении, в больших залах и так далее. Вопрос. Вы боитесь, что вам зададут вопрос, на который вы не сможете ответить? Ответ. Нет. Наоборот, я очень люблю острые вопросы. Вопрос. Как вы можете определить успех ваших выступлений? Ответ. По количеству учеников, которые прибавляются. Вопрос. Сейчас все большую популярность приобретает виртуальное обучение, когда практически один человек или несколько учителей могут преподавать всему миру. К чему эта тенденция? Ответ. К тому, что останутся только хорошие преподаватели. Вопрос. Каким образом стимулировать слушателей задавать вопросы, чтобы они не отсиживались за экраном мониторов? Ответ. Я спрашиваю, у кого есть вопросы, задавайте. Здесь нет никаких особых уверток или каких-то патентов. Вопрос. Говорят, не ставить препятствия перед слепым. Что это значит? Ответ. Ты должен преподносить материал так, чтобы человеку все было понятно, приятно, и он заинтересовался бы им. Вопрос. Должен ли оратор говорить только то, что человек хочет слышать? Ответ. Да, то, что он хочет слышать, что ему понадобится. Но в таком виде, чтобы это его заинтересовало. И он взял с собой. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Десятка – отображение всех законов Вселенной. Реплика. Коммуникация, как информационное взаимодействие, основана на принципе обратной связи. Вы говорили, что существует возможность объединиться, даже если другие об этом не знают. И приводили в пример мудрецов, которые могли объединить в себе весь мир, но при этом другие люди не ощущали этого. Ответ. Совсем не обязательно, чтобы люди ощущали это. Главное, чтобы тот человек, который выполняет объединение, чувствовал связь с ними. Реплика. Но коммуникация подразумевает обратную связь, а тут получается, что ее нет. Ответ. Речь идет не о коммуникации, в которой мне не нужно больше 10 человек. Мы созданы таким образом, что если я беру себе в напарники еще 9 товарищей, то вместе мы сможем создать абсолютно полную цельную систему, которая будет подобна общей цельной природе. Вопрос. Значит, даже если взаимодействуют только 2 человека, то обратная связь все равно должна быть? Ответ. Да. Если мы будем взаимодействовать между собой в десятке, то обнаружим в ней абсолютно все законы Вселенной, и духовной, и материальной. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 21 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Связь между развитием желаний и мотивацией. Вопрос. Есть несколько видов мотивации. Внешняя и внутренняя, положительная и отрицательная, устойчивое – утоление жажды, голода и так далее, и неустойчивое – прекращение курения, соблюдение диеты. Есть мотивации, которые движут поступками людей – самоутверждение, уважение, власть, саморазвитие. Какие процессы происходят в человеке, когда у него есть мотивация? Что он чувствует? Ответ. У него возникает четкое направление, к чему он должен прийти, в какой форме, к какому будущему, как он себе это представляет. Мотивация включает в себя ясное видение будущего, в том числе и решение проблемы. Как достичь этого будущего и реализовать его? Вопрос. Можно ли проследить связь между развитием желаний и мотивацией? Ответ. Естественно, потому что развитие желаний – это и есть развитие мотивации. Если сначала у человека было желание только добывать пищу, то потом появилась потребность в продолжении рода, построении семьи, дома. А затем уже возникло желание подъема над другими, борьба за более комфортное существование и так далее. Все эти грани, градуировки, ступени мы прошли в прошлой истории. Вопрос. Сегодня внутренняя мотивация, то есть самореализация, работает больше, чем внешняя. И внешняя мотивация, такая как деньги и карьера, работает меньше. В чем причина? Ответ. Дело в том, что в результате нашего развития нас все больше привлекают духовные, нежели материальные ценности. Мы все больше отдаляемся от животного состояния. Из телевизионной программы «Навыки управления» 28 августа 2020 года.
Радиоверсия.
От роли личности в истории к коллективному интеллекту. Вопрос. Коллективный интеллект и групповые эффекты – это забытая мудрость. Когда-то наши предки пользовались этими знаниями, а затем они были забыты на многие годы. Сегодня наука раскрывает, что оказывается у толпы, как это ни странно, есть мудрость, а коллективный интеллект может быть намного больше, чем у отдельных личностей. Почему эта мудрость была забыта, и лишь сегодня мы начинаем раскрывать ее и пользоваться ею? Ответ. Раньше человечеству не требовалась коллективность. Сначала оно развивалось в сторону индивидуальности, эгоистической обособленности личности и противостояния личности и коллектива. В таких случаях личность всегда побеждает, потому как сильные люди, умеющие управлять, указывать, побеждать, вырываются вперед и ведут за собой общество. Поэтому общество тянется за ними, готово склониться перед ними, поскольку коллективу так легче существовать. Люди различаются по уровню своего эгоизма, поэтому наиболее эгоистичные рвутся вперед. В развитии человеческого общества очень велика так называемая роль личности в истории. И действительно, мы прошли тысячи лет, прежде чем развились до заката этой тенденции. Роль личности начинает исчезать, и ее заменяет коллектив. Мы видим это везде – на предприятиях, в спорте, в группах. Мы пришли к тому, что группа, которая несет в себе силу объединения, хоть и состоит из многих людей, но представляет собой личность. Именно она способна создавать что-то новое и рваться вперед. Реплика. Человечество ведет свое развитие с первобытно-общинного строя, когда люди сидели возле костра и все решали вместе. Потом, 500-600 лет назад, в период Возрождения, произошел всплеск развития личности. А сегодня вы говорите, что время индивидуальности проходит и начинается коллективное развитие. Ответ. Коллектив как личность. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 25 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Человечество – единая система. Вопрос. Термины «равенство», «единство» и «свобода» известны нам еще со времен Французской революции. И до, и после нее люди боролись за эти принципы. Мы видим, что человечество включается в единую систему экономических, социальных, политических и культурных взаимосвязей, которые называются глобализацией. Но это всего лишь внешнее единство. Вы все время говорите о чувственном единстве, на уровне мысли и желания. Могли бы вы описать, как вы видите объединение человечества на этом уровне? Ответ. Это дело далекого будущего. Человечество вообще не задается таким вопросом. Не готово к нему, не в силах ничего сделать. Проблема не в том, чтобы насильно загнать человечество в состояние объединения, а в том, чтобы оно само пожелало это. И его желание было бы предопределяющим чувственное единство, вплоть до молитвы прийти к нему. А нынешнему человечеству еще очень далеко до этого. Вопрос. И все-таки к чему мы должны прийти? Во всех первоисточниках написано, что человечество должно стать единым целым. Каким должно быть это конечное состояние? Ответ. Человечество должно представлять собой единую структуру. Существуют абсолютно разные люди, разные интересы, разные движения. У каждого своя точка, из которой он родился и развился. Но мы понимаем, что у всех нас есть общая цель создать из себя такую структуру, которая находилась бы во внутреннем состоянии духовного и земного равновесия. Все движутся к одной цели, поддерживают друг друга. Именно взаимная поддержка – самое главное в том новом обществе, которое должно восстать после всех тяжелых периодов, которые мы проходим. Наша цель очень проста – создать из человечества единую систему, в которой противоположности находили бы друг друга для взаимной поддержки и образовывали одно общее гармоничное целое. Когда две противоположности соединяются для достижения общей цели вне себя, тогда они существуют в гармонии. Нам нужно осознать, что с нашими задатками мы сейчас не можем это сделать, но мы все равно должны к этому прийти. Поэтому прежде всего мы должны почувствовать необходимость в единстве, а затем невозможность достичь его своими силами. Вопрос. Можно ли сказать, что мы изначально задуманы как единый организм? Ответ. Так и было. Это называется системой Адам до его разбиения. То есть мы уже были в этом состоянии. Мы – это все души, все наши внутренние информационные записи, так называемые решимот. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 11 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Когда состоятся Олимпийские игры? Вопрос. Отложенная Токийская Олимпиада состоится в будущем году с коронавирусом или без него, заявил агентству France Press президент Международного Олимпийского комитета Джон Коутс. Он сказал, она стартует 23 июля 2021 года и точка. Теперь она станет играми, которые символически победят коронавирус, светом в конце туннеля. Конец цитаты. Вы говорите, что нас будут преследовать всякие вирусы. А он сказал, будет Олимпиада с вирусом или нет. Как вам эти утверждения? Ответ. А что он должен сказать? Он должен показать всем, что они все находятся в состоянии воодушевления и идут к этому делу, строят коммунизм и все прочее. Вперед! Вопрос. То есть они не ощущают, для чего это произошло? Ответ. Они даже не ощущают, насколько они слабаки. Реплика. Да, они считают, что они сильные. Ответ. Они будут стоять, как маленькие дети, и хныкать, и искать маму. Вопрос. Вот к этому нас ведет коронавирус? Ответ. Да, еще как. Вопрос. Чтобы мы стали вот такими тряпками? Ответ. Да, а как же? После этого мы начнем слушаться. Реплика. Но у нас все время обратная реакция. Мы победим тебя, мы найдем. Ответ. Посмотри, как ты воспитываешь детей. Ты доводишь их до состояния, когда они понимают, что они без тебя никто. И тогда ты им говоришь, что надо делать, и они поневоле слушают. Ребенок всхлипывает сквозь слезы и все-таки делает, потому что понимает, что все, иначе ничего не сделаешь. На этом и устроено поколение эгоизма. Вопрос. То есть мы все время живем в состоянии, что природа над нами, мы никак не можем ощутить, что она над нами, и мы внутри нее, и она нами водит туда-сюда. Ответ. Да. Вопрос. Вот так мы и жили все годы, и сейчас продолжаем жить. Так будут Олимпийские игры или нет, как вы считаете? Ответ. Если мы будем хорошими, то будут, а если нет, то нет. Вопрос. Какой бы вы написали призыв от Олимпийского комитета высшей силе, природе? Мы очень хотим, чтобы эти игры состоялись. Что мы должны написать? Ответ. Я бы написал обращение к Творцу от Олимпийского комитета. Вдарь по болельщикам, чтобы они поняли, что должны поумнеть. Понять, при каких условиях могут состояться игры. Настоящие Олимпийские игры, когда все-таки хотя бы на время игр делается перерыв в ненависти, в отторжении друг от друга. Вопрос. И мы такими должны стать до этого? Ответ. Да. В течение года давайте подготовимся. Вопрос. И это будет подготовка к Олимпийским играм? Ответ. Да. Вопрос. Представляете, если бы Олимпийский комитет написал такое обращение к Творцу? Ответ. Пускай начнут с того, чтобы запретить любые военные операции во всем мире на это время. Реплика. Это было бы красивое обращение к человечеству. Ответ. Мы знаем, что настоящие Олимпийские игры состоятся лишь тогда, когда человечество пожелает хотя бы на это время прекратить все войны, дрязги, противостояния, и пожелать участвовать в правильной борьбе между собой. Не со всякими вирусами и не с разными запрещенными уколами, а именно трезво, прямо, открыто, откровенно проявить свое мастерство. Это было бы здорово. Но мы должны для этого полностью изменить свое отношение и к играм, и к миру, и к войне, ко всему. Сегодня без допинга какие-то игры. Кто сегодня выходит вообще на что-то без допинга? Работают целые институты, лаборатории, чтобы дать спортсмену такую пилюлю, которая с одной стороны не была бы обнаружена, а с другой стороны дала бы ему рвануть вперед, даже если умрет после этого. Разве это игры? Противно. Реплика. Поэтому нам и не дают к этим играм приблизиться, потому что это уже не игры и не Олимпийские игры, а так. Ответ. Да. И то же самое заявление Джона Коутса. Во что бы то ни стало, мы победим. Ну как это? С кем ты имеешь дело? Ты даже не осознаешь ни величия самих игр, какими они должны быть, ни то, что это выше человека, что они находятся вообще выше природы человека. Они даны для того, чтобы поднять человека выше его соревновательности, чтобы победила действительно дружба, правильное отношение друг к другу. А здесь это же все построено на противоположности. Смотрите, какая ненависть перед этим разыгрывается между всеми странами, и чего только нет. Хорошо, что нет этих игр. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 4 ноября 2020 года. Все начинается с того, что каждый думает не о себе, а о ближнем, обо всех. И так выходит на высшую ступень. Выход из себя – это выход в Творца, ведь он находится вне наших эго-мыслей и желаний. Вера выше знания – это путь достижения следующей духовной ступени. Все выше и выше. Мы почувствуем свои истинные человеческие силы и все скрытое от нас во Вселенной, черные дыры и темную материю, все силы, которые действовали до сотворения мира и создали его. Мы начнем входить внутрь творения и ощущать, где находимся. Это не фантазия, а реальная наука, каббала. Все разрешится в мысли. Этим мы приведем в равновесие все силы в природе, которая сейчас нарочно запутывает нашу жизнь, будто тасует карты. Все зависит от нашего желания на человеческом уровне, самом высоком уровне этого мира. Если каждый будет заботиться о других вместо себя, то мы перейдем с пути страдания на путь Торы, путь света, избавимся от коронавируса и всех остальных проблем. Если мы начнем думать об объединении, в мире все наладится само собой. Нам надо исправить только свои мысли. Творец – свойство отдачи и любви. Выполняя его желания, выстраиваю систему связи между Творцом и мной через группу, десятку, все человечество. Я не думаю и не прошу за себя, а только за других, чтобы не забывали о цели, не отрывались от нее. Я перевожу на них свой разум и сердце. Подняться от своего мнения к мнению Творца – это вера. Наше мнение – знание. Каждая ступень начинается с темноты, с того, что требует моя природа. Но я стремлюсь к мнению Творца и должен каждый раз подниматься. Я не думаю и не поступаю, как я хочу. Я делаю так, как хочет Творец. Творец подготавливает творение. Строит и разбивает, и снова строит и разбивает. Он построил и разбил все ступени, все миры, вплоть до мира бесконечности. Он подготовил все состояния, одно против другого, чтобы человек мог жить среди них и подняться выше обоих, выше добра и зла. Человек должен сочетать в себе две противоположности – темноту и свет, зло и добро. Зло обязано появиться прежде, чтобы человек захотел отделиться от него, подняться над своей природой. Желание насладиться развивается за счет света, то соединяясь, то отделяясь от него. Творец решил создать человека с огромным желанием насладиться, который будет противоположен ему. Не соглашаться с ним, сопротивляться и даже сердиться и ненавидеть его. Все эго должно существовать в нашей основе, чтобы мы смогли почувствовать, понять Творца и соединиться с Ним.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.